Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Арбитражный суд Москвы слушает дело о банкротстве ЮКОСа. В Белоруссии группа заключенных СИЗО «Жодина» объявила голодовку протеста. Иран выступил с новым предложением по ядерной программе. В арбитражном суде Москвы начались слушания по делу о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». Суд уже ввел процедуру наблюдения над «ЮКОСом» и назначил временным управляющим компании Эдуарда Ребгуна, члена Организации арбитражных управляющих при Торгово-промышленной палате России. Иск о банкротстве ЮКОСа был подан 10 марта иностранными банками-кредиторами, однако в дальнейшем, по решению суда, в роли заявителя будет выступать компания «Роснефть». ЮКОС задолжал кредиторам свыше 480 миллионов долларов. Белорусские правозащитники заявляют, что более 20 заключенных СИЗО города Жодина, задержанных в Минске 24 и 25 марта за участие в акциях оппозиции, объявили о начале бессрочной голодовки протеста. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Сотрудники управления внутренних дел Жодина опровергают информацию о том, что некоторые из участников акции оппозиции в Минске, содержащиеся в местном изоляторе, объявили голодовку. Там отметили, что условия содержания задержанных нормальные, жалоб от них руководству заведения не поступало. В Жодина содержится и лидер Белорусской социал-демократической партии, экс-кандидат президенты Александр Козулин, задержанный 25 марта за организацию шествия оппозиции. Коллеги Козулина объявили о начале сбора подписей под обращением генерального прокурору Белоруссии с требованием немедленно освободить Козулина и других политзаключенных. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В Новосибирске вынесен приговор скинхедам, признанным виновными в нападениях на уроженцев Таджикистана и Узбекистана. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Маковский.
Суд над новосибирской группировкой скинхедов продолжался без малого 3 года. Члены так называемой группировки «Белое братство» в течение нескольких месяцев подкарауливали и избивали уроженцев южных республик. Однако доказать удалось только 4 факта нападения на выходцев из Таджикистана и Узбекистана. При этом сами подсудимые так и не признали своей вины. Обвинение было предъявлено по статье 282 «Разжигание межнациональной розни» и статье 162 «Разбой в составе организованной группы с применением оружия и нанесением тяжких телесных повреждений». 8 подростков признали виновными в совершении преступлений, 5 из них получили от 6 до 10 лет лишения свободы, еще 3 получили условные сроки. Максимальное наказание 10 лет колонии строгого режима получил ранее судимый 23-летний Игорь Быков. Неформальный лидер группировки скинхедов Михаил Радашкевич свое наказание еще не получил. Сейчас он находится на принудительном лечении от шизофрении, и его дело выделено в отдельное производство. Когда оно будет рассмотрено, пока неизвестно. Кирилл Маковский для «Радио Свобода», Новосибирск.
Президент Украины Виктор Ющенко недоволен проволочками с подсчетом голосов на парламентских выборах. По мнению Ющенко, происходящее можно расценить как сознательное подыгрывание определенным политическим силам. Об этом говорится в телеграмме, которую Ющенко направил сегодня ряду должностных лиц. Коалиция в новом парламенте Украины может быть сформирована через неделю пропрезидентским блоком «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией. Об этом сообщила Тимошенко после консультации с президентом Виктором Ющенко. Она заявила.
Мы приступили к консультациям и принимаем все возможные шаги для сближения позиций партий. Я уверена, что демократическая коалиция будет сформирована, и соглашение будет заключено. В истории цивилизованного мира не было случая, когда страна оставалась без оппозиции. Так что я думаю, что партия регионов станет оппозицией и будет делать все возможное, чтобы правительство было подотчетным, ответственным и открытым.
Это была Юлия Тимошенко. Лидер партии регионов Виктор Янукович считает межпартийные консультации преждевременными.
Партия регионов, президиум политсовета партии принял решение, до окончательного подсчета голосов мы ни в какие переговоры ни с кем не вступаем. Получим мы официальный результат, понятен будет расклад голосов в парламенте, начнутся официальные переговоры.
Сказал Виктор Янукович.
Радио «Свобода». Новости.
Сотни тысяч французов участвуют в сегодняшней забастовке и демонстрациях протеста. По данным профсоюзов, участников не менее 3 миллионов. Французы протестуют против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. В Париже размещены дополнительные 1000 полицейских. Власти опасаются, что вечерние демонстрации перерастут в беспорядки. Профсоюзы угрожают всеобщей забастовкой 4 апреля, говорит лидер одного из студенческих профсоюзов.
Это абсолютно исключено, принять реформу, при которой молодежь будет поставлена в такие условия. Мы не понимаем, почему молодые сотрудники могут быть уволены без всяких объяснений. Такого рода контракты могут оказаться тем шагом, после которого все общество окажется без правовой опоры.
Это была лидер студенческого профсоюза. Иран предлагает создать у себя предприятие по обогащению урана при участии других стран. Об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении посольства Ирана в Москве. Предложение Тегерана можно расценить как альтернативу российской инициативе. Россия предлагала обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории. Сегодня же министр иностранных дел России Сергей Иванов призвал Тегеран дать, наконец, однозначный ответ на эту инициативу. В четверг проблему иранской ядерной программы вновь обсудят 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия. До окончания парламентских выборов в Израиле остались считанные часы. Голосование идет вяло, пока что проголосовали только 47% израильтян. Судя по всему, центристская партия Кадима, которую создал Ариэль Шарон и сейчас возглавляет его премьера Эхуд Ольмерт, получит 34 из 120 мест в Кнессете. Ее основные соперники – Ликуд и партия Труда. По мнению обозревателей, большинства в парламенте не удастся добиться никому, и значит, предстоит формирование коалиции. Бывший президент Либерии Чарльз Тейлор скрылся из Нигерии, где жил последние 3 года. В Либерии Тейлора обвиняют в военных преступлениях, совершенных во время развязанной им гражданской войны. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Арбитражный суд Москвы слушает дело о банкротстве ЮКОСа. В Белоруссии группа заключенных в СИЗО Жодина объявила голодовку протеста. Иран выступил с новым предложением по ядерной программе.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Теория счастья в книгах. Дискуссия об интернетском сватовстве. Песня недели. Гость «Американского часа» – поэт Вера Павлова. Картинки с выставки «Человеческое тело в музее и музыке». Счастливым. В сущности, это единственный по-настоящему важный вопрос. Другое дело, что его редко задают напрямую, в лоб, предпочитая интересоваться более частными проблемами разумной политики, надежных инвестиций, правильной диеты, верной дружбы и пылкой любви. Это всего лишь средство для достижения главной и единственной цели человеческой жизни – счастья. Одни игнорируют этот вопрос, суеверно боясь сглазить. Другие уверены, что счастье – результат арифметического сложения. Сумма тем больше, чем значительнее каждое слагаемое. Третьи, самые несчастные, вообще не верят в то, что эта затея, жизнь, может хорошо кончиться. В последний разряд чаще всего попадают великие мыслители, которые видят в человеке существо, измученное мышлением, обманутое случаем, задавленное бременем долга и ужасом перед смертью. Во всяком случае, так об этом говорил Кант.
Захочет ли какой-либо здравомыслящий человек, проживший достаточно долгое время и размышлявший о значении человеческого существования, снова заняться этой скучной жизненной игрой не то что на прежних условиях, но вообще на каких бы то ни было?
Однако никаким даже самым великим авторитетам еще не удалось отучить человека не только жить, но и стремиться к счастью. Особенно с тех пор, как в Америке родилась и завоевала огромное влияние так называемая позитивная психология, которая отличается от старой тем, что она впервые вплотную занялась этой темой. Чтобы объяснить, что это такое, я хочу привести экзотический пример. В Древнем Китае императорские врачи получали гонорар, пока их пациент был здоров, и лишались довольствия, когда он себя чувствовал плохо. Мы привыкли к другому обращению. Западная медицина всегда стремилась вылечить болезнь, а не сохранить здоровье, в том числе душевное. Поэтому вопрос о счастье не стоял перед наукой. Она молчаливо исходила из того, что счастье – отсутствие несчастья, и лечила психические заболевания, не занимаясь тем, что волнует нормальных людей – поисками ответа на вопрос «как быть счастливым». В последние годы, однако, эта ситуация кардинально меняется. Теперь счастью учат, в том числе и в университетах. Так, самый популярный сейчас курс в Гарварде ведет профессор позитивной психологии Тал Бен Шахар, который наставляет сразу 800 студентов в полезной каждому науке счастья. Неудивительно, что недавно в Америке вышло сразу две книги, посвященные сакраментальной проблеме «Как быть счастливым». У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова. So don't worry.
Be happy. Счастье стало объектом изучения относительно недавно, в Древней Греции. Это грекам принадлежит удручающее выражение «не называй человека счастливым, пока он не умер». Но когда появилось само ощущение счастья с первым вздохом первого человеческого существа? В книге «Гипотезы счастья» психолог Джонатан Хайт утверждает, что мозг человека по природе своей больше ориентирован на несчастье, чем на счастье.
В процессе эволюции сильнейшим инстинктом выживания было умение вовремя принять решение «fight or flight», то есть «драться или удирать». Поэтому с начала времен потенциальная опасность вызывала в человеческих существах более быструю и энергичную реакцию, чем потенциальная возможность наслаждения. Делать упор на негативные ощущения было нашим предопределением, и за обозримую историю в этих ощущениях не было недостатка. Вообще говоря, самая старинная философская идея по этому предмету равноценна современному сленговому выражению «shit happens». В свободном переводе «дерьмо всегда найдется». Это заметили не только греки. В 17 веке великий философ Гоббс дал такое лаконичное определение жизни – отвратительное, жестокое и короткое. Словом, наши праотцы не столько заботились о счастье, сколько были заняты нейтрализацией несчастья.
С тех пор, как люди начали рассуждать о счастье, их идеи постоянно менялись. По мнению Хайта, в первых теориях счастье приравнивалось к удаче или предопределению. Это заметно, пишет Хайт, даже по этимологии слова «счастье» во всех индоевропейских языках. Например, английское слово «happiness» произошло от слова «hap», что на средневековом английском языке означало «шанс», «счастливый случай» и вообще «то, что случается», «to happen». Исследуя разницу исторических толкований в книге «История понятия счастья», Дэвид МакМагон подчеркивает особую роль Сократа.
Судя по всему, Сократ был первым великим философом, который заинтересовался природой счастья. Он поставил это чувство в прямую зависимость от отношений между индивидуумом и абстрактными понятиями добра и высоких помыслов. «Ты счастлив, если ты живешь достойной духовной жизнью». И, в общем, эта концепция счастья более или менее сохранялась в течение двух последующих тысячелетий. Все философы, от Аристотеля до Эразма Роттердамского, связывали индивидуальное человеческое счастье с высшим духом. Ко временам Лютера, к XVI веку, земное счастье считалось внешним выражением Господнего милосердия.
Следующую значительную перемену в отношении к счастью внесла эпоха Просвещения. Вечный вопрос «как мне спасти душу» сменился более прагматическим вопросом «как мне стать счастливым здесь на земле». Стремление к добродетелям незаметно подменилось стремлением к счастью. И постепенно счастье стало одной из главных, а часто и главной целью человеческих устремлений. Однако никто не декларировал этого так откровенно, как американцы в первом же документе своей новорожденной страны, в Декларации независимости. Уже во второй строчке ее текста сказано, что американец имеет неотъемлемое право на жизнь, на свободу и на стремление к счастью. «Pursuit of happiness». Эту знаменитую фразу из Декларации рецензент обоих трудов о счастье, психолог Джон Ланчестер, расценивает как новое изменение в общественном подходе к счастью.
Европейцам эта формулировка должна казаться странной смесью. С одной стороны, простодушие, с другой – неожиданное усложнение вопроса. Право на стремление к счастью имеет каждый человек на свете. Другое дело, что декларация требует, чтобы государство уважало это право и считалось с ним. Но дело не только в этом. Значение английского слова «pursuit» агрессивнее, чем стремление. Глагол «to pursue» значит скорее преследовать, гнаться, добиваться, в самом мягком смысле искать. А в XVIII веке, когда писалась декларация, это значение было еще агрессивнее. По старому толковому словарю Джонсона оно трактуется как «акт преследования с агрессивными намерениями». Что это значит? Что погоня за счастьем позволительна даже в ущерб другим? Последствия этой двусмысленности налицо. Мы гоняемся за счастьем по сей день, но не похоже, чтобы этот процесс был очень счастливым.
Чего только люди не делают ради счастья. Добиваются богатства, со страстью заботятся о своем здоровье, женятся по любви, доставляют себе всевозможные наслаждения. Приносит это счастье? Безусловно, пишет Джонатан Хайт, лучше выиграть в лотерею, чем попасть под машину. Но множество исследований показало, что через полтора года и выигравший в лотерею, и жертва катастрофы достигают того же уровня счастья, какой им был свойственен до этих радикальных перемен в их жизни. То есть, утверждает Хайт, способность быть счастливым почти полностью зависит от человеческой натуры, а не от обстоятельств. Миллионы книг учат людей добиваться счастья при помощи самоубеждения, любимой работы, заботы о других, etc., etc. Вспомните фильм «Влюблен по собственному желанию». Развилась даже целая отрасль психологии, так называемая позитивная психология. Появилась формула счастья. И однако, резюмирует психолог Ланчестер,
беда в том, что если, испытывая счастье, вы начинаете его анализировать, ощущение счастья тут же пропадает. Счастье, писал Зигмунд Фрейд, абсолютно и исключительно субъективно, и мне кажется бесполезным теоретизировать на этот счет. Добавлю, что счастье – живая и неуловимая субстанция, зависящая от множества факторов, и если вы хотите быть счастливым человеком, никогда не задавайте себе вопрос, счастлив ли я.
Если такой вопрос, добавлю я, нельзя обращать к себе, то его можно задавать другим, чем и занимаются американские социологи.
Опрос службы Гэллопа показал, что большинство американцев, 55%, считают себя счастливыми. Это самый большой показатель за те полвека, что ведутся подобные исследования общественного мнения. Рекордный минимум, 37%, был зафиксирован осенью 2001 года, после 11 сентября.
Ну а завершить наш долгий разговор о теоретических и практических поисках счастья я хочу еще одной цитатой. На этот раз из писания старого китайского мудреца, чье изречение я взял в эпиграфы к своей последней книге с демонстративным, признаюсь, названием «Сладкая жизнь». Этот китайский рецепт счастья кажется мне и глубоким, и простым, и доступным. Звучит он так.
Счастья никакими ухищрениями не добьешься. Учись находить в жизни радость. Don't worry,
be happy. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Редакторы недавнего выпуска журнала «New York Times Magazine» вынесли на обложку материал, рассказывающий о том, как популярно среди одиноких американских женщин стало искусственное оплодотворение. 39-летняя героиня очерка, по понятным причинам названная вымышленным именем Кэрин, подсчитала, что за последние 10 лет она была на 100 свиданиях с разными мужчинами, ни один из которых не подошел ей ни в мужья, ни в потенциальные отцы ребенка, о котором она страстно мечтала. Отчаявшись найти себе пару, Кэрин обратилась в банк спермы, который представил ей фотографию доноров. Выбрав одного из них, она заплатила $3100 и теперь ждет ребенка. В последнее время такого рода истории становятся все более распространенными. Точной статистики тут нет, но о положении дел можно судить потому, что 1/3 всех клиентов крупнейшего банка спермы в стране, он расположен в Калифорнии, сегодня составляют незамужние женщины. Как считают социологи, за этой тенденцией стоят важные сдвиги в половой психологии. С общим повышением статуса женщин в американском обществе дамы стали более разборчивыми в выборе партнера, а значит и более одинокими. Лекарства от одиночества предлагают многочисленные электронные свахи. Всевозможные клубы интернетских знакомств стали одной из самых популярных зон сетевого пространства. В путешествие по одному из главных сайтов такого рода мы отправили Владимира Гандельсмана.
Что это за сайт, Володя, расскажите нам.
eHarmony – самый интересный из электронных свах. Он занимается подбором партнера на основе детальных алгоритмов отношений. И eHarmony основан на теории, что чем больше параметров индивида вы проанализируете, тем быстрее и успешнее компьютерная программа сможет подобрать для вас идеально соответствующего партнера.
Насколько я знаю, подобным сайтам не с числа. Чем же этот отличается от прочих?
А это не простой сайт-каталог, как большинство других. Когда вы регистрируетесь на eHarmony, вы должны ответить почти на 500 вопросов, что, как вы понимаете, ну, при хорошем английском займет, скажем, 1 час или 2, при плохом неизвестно сколько, сутки.
Неделю.
Да. Ваши ответы на вопросы, тем не менее, послужат основанием для подбора идеально подходящего вам партнера. Что же в итоге? Благодаря такому принуждению много несерьезных, не склонных к детальному самоанализу людей просто отсеивается. Например, мужчины, которые ищут легкое сексуальное приключение, вряд ли зарегистрируются на eHarmony, которая ориентируется на серьезные длительные отношения, а не на легкий флирт в онлайне. Многие мужчины терпеть не могут всячески анализировать свое внутреннее «я», это известно. Таким образом, eHarmony фактически отличается от других международных дейтинг-сайтов только одним – соотношением мужчин и женщин. В отличие от других сайтов, где это соотношение в пользу мужчин 70 на 30 примерно, на этом сайте женщины превосходят численностью мужчин чуть ли не в два раза.
Хорошо, понятно. Ну а кто и где всем этим занимается?
Есть отец-основатель, 70-летний доктор Нейл Кларк Уоррен, а штаб-квартира этого проекта находится в Пасадене, штат Калифорния.
В одной из недавних статей в журнале «Atlantic Monthly» писательница Лори Готлиб рассказывала, как искала донора для того, чтобы произвести потомство. В результате ей это удалось, и она проживает со своим ребенком в Лос-Анджелесе.
Да-да, я читал эту статью. Лори как-то в интервью спросили, каким образом примирить две вещи. С одной стороны, женщина в сегодняшнем мире может быть полностью независимой, стремится иногда к этому от мужчин. А с другой, она готова бесконечно тратить время, энергию, деньги на поиски совершенной пары. Лори Готлиб пояснила, что речь идет не о совершенстве, но об адекватности, правильности выбора. При поиске на интернете стандарты не выше, но суть и тонкость состоит в том, что там вы ищете среди тех, кто вам подходит, кто уже подобран по определенным критериям.
То есть интернет не делает искателей более привередливыми в отборе качественных кандидатур?
Нет, не делает. Но вы можете предложить свои критерии, высшее образование, например, или определенные внешние приметы. А кроме того, выигрыш в скорости по сравнению с реальной встречей на вечеринке. Система располагает, по-видимому, бесконечным ресурсом кандидатур и инструментом их поиска. Те, кто ищет партнера по науке, ищут, конечно, моногамных отношений. На обычных многочисленных сайтах знакомств вы можете самостоятельно просмотреть миллион вариантов, а в конце концов остановить свой выбор на абсолютно неподходящем, правильно?
Но ведь и Готлиб, как следует из ее статьи, не смогла ничего найти.
Да, и она усомнилась, работает ли научный метод вообще. Усомнилась в том, действительно ли он лучше, чем обыкновенный самостоятельный поиск. Естественно, если вы пользуетесь платными услугами подобных компаний, а затем остаетесь с носом, возникает вопрос, а кто, собственно, эти люди, которые создают подобные системы? Кто этот самый Нейл Кларк Уоррен, честный исследователь или циничный проходимец? Вот Лори, она полагает, что Уоррен абсолютно верит в свою правоту, что это совершенно честный человек, и что он реально помогает людям. Не только, кстати, в том, что он помогает людям найти друг друга, но и в то, что он помогает им сохранить прочные и длительные отношения. Он верит в свою науку, он одержим объединением всех исследований и разработок в этой области, он хочет углубления, расширения знаний. Другие компании, это тонкий момент такой, они создавались бизнесменами, а не учеными. А ученые приходили туда уже потом. Ну, я бы сказал, что, к счастью, многие из них понимают ограниченность все же своих возможностей. Есть магические формулы, которые соединяют людей романтическим, а не научным путем. И тут ученые помалкивают. Конечно, не фанатики, а разумные ученые.
Хорошо, Володя. Но скажите мне, не похоже ли это на диетологию, когда созданы многочисленные мощные индустрии с разработанной системой и структурой, но при этом они не выполняют своего назначения – привести человека в норму и удерживать его в ней?
Да, это остроумно. Сопоставление, но я думаю, речь идет о балансе все-таки между структурой и необходимостью самоконтроля. Понимаете? Многие, очень многие недовольны тем, как организован, структурирован сайт eHarmony. А многие, наоборот, довольны. Всем не угодишь. Есть и такой момент. Компьютерная система обрабатывает ваши данные, а затем подает вас, каким вы получились. И верный итог – это не всегда итог, который льстит вашему самолюбию. Вы способны принять его, предпочтя научную объективность, завышенному о себе представлению? Вообще, насколько способны вы довериться научному методу? Лори Готлиб, проходившая все эти тесты, ей казалось порой, что они неточные. И в этом случае не хотелось, чтобы партнера привлек тот образ, который сложился. Ну, в общем, важнейший вопрос – это, конечно, данные, которые собраны, база данных, насколько она надежна, насколько можно на нее положиться. Например, известно, что женщины любят приврать насчет своей фигуры, веса, возраста, а мужчины насчет своего роста и пышной шевелюры. Все это уже просчитано. В общем, может ли машина это все учесть? Возможно, через какое-то время эти сайты не будут полагаться на автохарактеристики, лживые тем более, и найдут более надежные способы сбора информации. Конечно, им не хватает утонченности в исследованиях, учета всех нюансов человеческой натуры. Скажем, вот Уоррен, он, пытаясь вычислить способ соединения партнеров на длительный срок, изучает опыт супружеских пар, которые прожили вместе 40-50 лет. Но ведь он имеет дело с уже прожитой, состоявшейся длительной жизнью. Возможно ли перенести этот опыт на тех, кто жизнь начинает, у которых все вроде сходится? Ведь кто-то может заболеть, появляются дети, да мало ли что случается по ходу жизни. И все это в одну секунду способно изменить ситуацию и опровергнуть все расчеты. И пример самой Лори Готлиб не слишком утешительный. Ее спросили, есть ли у нее уверенность в интернет-системе, знает ли она, как ее использовать. На что она ответила, если бы знала, была бы замужем.
Между тем, насколько я знаю, она остается поклонницей научных экспериментов и рациональных методов.
Да, абсолютно. И на здоровье. Не существует общего единого для всех рецепта. Есть люди, которым это кажется просто клиникой. Им кажется, что компьютер убивает романтику, неожиданность встречи, тайну любви. Что рационалисты на это отвечают? Да они отвечают: чушь! Вся эта романтика — ваша фантазия. От романтизма и мистического ощущения судьбы не убудет, если вы, как пользователь определенного сайта, заплатите $25. Вот так.
Короче говоря, вы согласны дать сайту eHarmony номер своей кредитной карточки?
Я? Никогда. Matchmaker, matchmaker, plan me no plans. I'm in no rush, maybe I've learned. Playing with matches, a girl can get burned. So bring me no ring, groom me no groom. Find me no find, catch me no catch. Unless he's a matchless match.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Сегодняшняя песня недели подходит как к теме счастья, так и замужества. Еще точнее, счастливого брака и музыки. Мы услышим песню из только что вышедшего замечательного альбома группы «Mates of State». Группа — это супружеский дуэт Кори Гарднер и Джейсона Хэмла. Их альтернативный поп-рок-союз, начавшийся как аномалия, в первых альбомах, например, совсем не было гитары, за последние 5 лет превратился в одну из самых интересных групп Америки. С каждым альбомом, а это уже 4-й, их минималистический стиль повествования становится более уверенным и, как ни странно, разнообразным. Пожалуй, начать знакомство с немолодоженными Mates of State стоит с вот этой их оды радости, с весьма подходящим названием «Влюблен в тебя, как сумасшедший». Like you crazy.
Говорит Радио Свобода.
После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Гость недели – поэт Вера Павлова. Картинки с выставки «Человеческое тело в музее и в музыке».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Парламентские выборы в Израиле. Значение их итогов для российско-израильских отношений и ситуации на Ближнем Востоке. Тему обсуждаем с Евгением Сатановским, бывшим президентом Российского еврейского конгресса, президентом Института изучения Ближнего Востока. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».